Здравствуйте, уважаемые коллеги. Очень рада бывать в Коломне, видеть ваш коллектив. У вас очень, очень хорошее место здесь для садов, одно из лучших в Подмосковье. Меня вы, наверное, знаете, может быть, по публикациям. Кто-то когда-то на телевидении тоже выступала, и сейчас в основном по публикациям. Ну, я представлюсь. Меня зовут Нина Владимировна Ефимова. Я ведущий научный сотрудник Института садоводства в Бирюлеве, кандидат сельхознаук. По ученой квалификации я и зимостойщик, так получилось, диссертация по зимостойкости. А с АЗОВ я работала в питомниководстве, все освоила. И, кроме того, помолок-сортовед. И много еще, так сказать, всяких побочных специальностей. Ну, вот то, что я сегодня хочу вам рассказать, это уже как бы итог. Здесь многое очень взаимосвязано. Если позволите, я буду сидя. И, значит, дело в том, что время лекции не позволяет рассказывать подробно обо всем. Это же целая наука садоводства. Поэтому сегодня основной акцент, я вообще веду авторский курс лекций в Москве, который называется «Ваш сад без ошибок». Состоит он из 16 лекций. Основной акцент на ошибках. И вот сегодня я для вас тоже хочу сделать основной акцент на ошибках, связанный с выращиванием яблони. Ну, здесь многое применительно и к груше, хотя это немножко другая культура. Причем часто говорят более требовательные и так далее. Дело не в этом совсем. Так вот, я сегодня буду в основном говорить о яблоне и о тех ошибках, которые мой, так сказать, опыт общения с садоводом-любителями говорит о том, что многие по незнанию допускают вот ряд ошибок, из-за которых потом снижается и зимостойкость деревьев, и состояние деревьев, ну и все, так сказать, что с этим связано. Для чего мы выращиваем сады на наших 6, 12, у кого сколько соток? Для того, чтобы получать продукцию, причем не просто продукцию, а как можно быстрее, дешевле, чтобы эта продукция, я считаю, в любительских садах, вот в наших личных садах, была свободна от всякой химии. Чтобы можно было, что называется, с дерева сорвал и дать ребенку безбоязненно. А не то, что продают в магазине, я не имею права об этом говорить, но во всяком случае, вот где мне удалось побывать, в Польше в частности, если там делают, вот нам в свое время привозила Польша, в основном в Румынии и Болгарии, 18 химических обработок делают в саду. Значит, что, насколько эти яблоки потом полезны, если так сказать. Так вот, значит, как выращивать у нас урожаи и качественные, и хорошие? Конечно, прежде всего, сорта должны быть, но надо еще многое знать, как правильно начинать с азов. И вот об этом я сегодня вам постараюсь за отведенные мне 2 часа рассказать. Яблоня у нас в Подмосковье выращивается в основном как типичная яблоня со стволом, никакие не многоствольные, как пишет один автор. Очень много сейчас неправильных публикаций. Это, временно это не хватит, чтобы обо всем рассказать. То есть для нас яблоня типичное дерево со стволом и кроной. И вот ошибка при посадке начинается с того у многих, что многие знают, вот сейчас если проголосовать, что такое корневая шейка, спросите у вас. Знаем, что это такое. Вот как вы скажете, что такое корневая шейка? И где она находится? Какое место? Правильно, я уже во всех публикациях своих об этом пишу. Но вот вы первое сказали правильно, а бывает так, что делится как бы половина на половину. Одни говорят, это место прививки. Другие говорят, это на 4 сантиметра выше первого корня, там на 5, кто говорит на 10 и так далее. Откуда вот это идет все, все эти ошибки, не могу сказать, но ваша задача запомнить, и это очень важно, что корневая шейка – это место перехода ствола в корень. Это никакая не зона, никакие не сантиметры, это конкретное место перехода ствола в корень. И на наших тяжелых, в общем, подмосковных и холодных почвах корневая шейка всегда на протяжении всей жизни дерева, яблони, я говорю о яблоне, должна находиться на поверхности почвы, а еще лучше чуть выше поверхности почвы, и в связи с этим посадки надо делать немножко выше, я скажу как, и с таким расчетом, чтобы на протяжении жизни корневая шейка не заглублялась. Значит, что происходит? Вот меня иногда приглашают на лекции, сидят, и потом смотрю, никнет человек. То есть все ошибки она у себя узнала. И вот часто приглашают на Рублевку. Богатые усадьбы, все, так сказать, по последнему слову. И саженцы, и все. Но озеленяли ландшафтные дизайнеры. Извините, если среди вас есть, я не в обиду. Есть очень квалифицированные, но очень много допускают ошибок. Вот я сейчас вам приведу некоторые примеры, связанные с посадкой, неправильной посадкой сада, и что при этом происходит. Вот перед вами, если вы видите, образчик неправильной посадки. Вот это как раз на Рублевке с заглублением корневой шейки. То есть сажали ландшафтные дизайнеры, и они решили, что корневая шейка – это место прививки. И вот потом, когда после моей лекции женщина обнаружила, что у нее, видимо, заглублено, то есть дерево гибнет, угнетенное, начинает сохнуть или начинает сбрасывать листья, разные признаки. И идут в консультационный пункт и спрашивают, чем огрызнуть, а чем, что делать, а как обрезать. И даже не догадывается, что вот основа этого недомогания дерева, она находится внизу. Поэтому я говорю, если у вас дерево недомогает, вон, бывает все нормально, вы посмотрите внизу. Я раскапывала, значит, докопайтесь до корней. Я раскапывала до корней, никак не докопаться. Все с вами ясно. Значит, копайте до корневой системы. Вот она откопала. Она, вот видите, вот с спичечной коробкой попыталась пояснить, на какую глубину. Видно здесь, да? И вот посмотрите, вот, вот в этом месте, вот здесь уже заплесневело. То есть уже мертвая древесина из-за заглубления, и она заплесневела. То есть там полный гибель происходит. Но для того, чтобы это понять, надо знать строение дерева. В двух словах, значит, растение, вот дерево устроено таким образом, что вода с минеральными веществами потребляется корнями, и она поступает во все органы и ткани дерева по внутренним тканям древесины. Это физиология, там всякие сосуды, ткани и так далее. А вот продукты фотосинтеза отходят в процессе, пластические вещества, которые вырабатываются в процессе фотосинтеза, они по коре опускаются вниз по всему, ко всем органам дерева, и в том числе опускаются к корням. Корни требуют такого же питания, как и листья, как все другие органы. Требуют питания фотосинтезом. Значит, у нас вода поступает по древесине, а когда кора загнивает, достаточно сантиметровой высоты поврежденной коры, на кольцевого повреждения, все, к корням уже поступать не будет. Не будут пластические вещества, значит, корни начинают страдать, начинают голодать, дерево не растет. Но даже если маленькое очаговое повреждение, мыши объели, если сильно это древесины, перетяжка образовалась или что-то еще, будут страдать прежде всего корни, и они сигнализируют о своем недомогании всякими разными признаками, ранние покраснения, сбрасывание листьев, угнетение, плохие приросты и так далее. То есть вот причину, как Козьма, по Козьме Прудкову, зри в корень, только здесь не в корень, а в корневую шейку, которая часто у нас оказывается заглубленной только из-за того, что подкармливаем, носим органику и так далее. И вот здесь, значит, вот спичечная коробка, вот
промежуточная коробка, это как бы высота закругления, и здесь, в том числе, вот видите, вот здесь было место привычки, вот какая большая часть уже сгнила, вот там теплится еще жизнь. Причем вот это полукарликовые подвои были куплены, как полукарликовые подвои. Но на самом деле, значит, у полукарликовых подвоев, вот я просто совместила все эти фотографии, значит, у них на стволике вот эта, значит, корневая шейка, ну, это не будет сейчас, вот это самое главное, корневая шейка. А вот это место прививки, оно всегда заметно бывает по большому наплыву, корпусам, истреблению, всегда мы это место найдете. Так вот, вот здесь высокая была прививка, и у полукарликовых подвоев в таких случаях бывают видны вот такие вот как бородавочки, вот видите, вот такие наростики. Они именно в виде бородавочек. И если вот такой заглубить, то они, как правило, укореняются. Поэтому иногда рекомендуют даже карликовые, полукарликовые подвои для устойчивости, чтобы была хорошая якорность, их немножко заглублять. Но в данном случае это явно был не карлик, не полукарлик, но с высокой вот такой прививкой. И я надеюсь, вам понятно, да, это вот документальный кадр, который сделала она сама. То есть, вот так сказать, пострадавшая женщина из-за неправильной такой посадки. Теперь смотрим дальше. Дальше. Нет, вот перед этим. Да. Значит, вот этот эта фотография, это рисунок самодельный, причем, как могу, но я думаю, что он многое вам может разъяснить. Среди вас есть... Вернее, я так скажу, что среди вас я знаю много квалифицированных, но есть и начинающие, которые могут не знать вот всего этого. И если тоже проголосовать, то вот какой правый или левый рисунок правильный, а какой неправильный?
Правильный.
Так, теперь, значит, чем он правильный? То есть все согласны, что правильный... Вот, вот этот рисунок правильный. Вот этот, да? А, нет, это относительно вас. Правильно, да. Значит, а в чем неправильность вот этого? Заглублено, еще что?
Корни, несколько палки неправильно.
Палка, корни. А корни низко. Ну раз заглублено, то и корни низко. Еще что? Вот семь ошибок, семь ошибок.
Подвязка.
А? Подвязка, еще что?
Ну, палка неправильно
сказали. Сказали уже.
Надо сажать корни на конус, на выбор и расправлять их.
Правильно. Ага, вы знаете, не даром училась. Все уже знает. Так, значит, теперь я уже расшифровываю. Молодцы, в основном все ошибки отгадали, кроме, может быть, одной или двух. Итак, в чем неправильно? Значит, одно не сказали, одну ошибку не сказали, кроме уже названного. Неправильная форма ямы. Яма может быть любой формы, любого размера, лишь бы помещались корни свободно. Но яма должна быть с ответными стенками, не вот такими вот стенками. Хоть цилиндром, хоть как угодно, любой формы, но ответные стенки. Почему? Потому что потом происходит неравномерное оседание почвы. В результате почва, она и так оседает, и она оседает неравномерно, вот здесь образуется углубление. Образуется микрозападина, где скапливается вода. Дальше, значит, это вот форма ямы. Теперь, посмотрите, корни упираются в стенки ямы, а вот мне приходилось видеть, особенно когда приглашают таджиков на посадке, они глинцуют, у них юг, они привыкли работать как у себя. Вот они выкопали и дальше берет лопату такую плоскую, значит, и эту воду, и вот прям глинцуют лопату. Ты зачем это делаешь? А мы так у себя сажаем. Ну, у нас масла, у нас не Таджикистан, я вот священство дала таджики. И, значит, что надо делать на наших тяжелых почвах, если вы сажаете посадочные ямы? Надо обязательно стенки ямы прорыхлить вилами, лопатой, как угодно, надрезы сделать, чтобы рыхло было, чтобы корни могли туда свободно ходить. И обязательно надо делать зазор, то есть вот была вот так яма, то корни упирались бы не вот в эти плотные стенки, а в рыхлую почву, которую мы насыпали. Потом, когда корни прижились, уже нормально развиваются, они тогда уже в состоянии пробить вот это все. Теперь дальше. Ну, во-первых, самое главное, что здесь, это закуплено корневая шейка. Это все, всем теперь понятно. То есть решили, что корневая шейка – это место прививки, а на самом деле вот корневая шейка здесь. Ясно. Теперь при посадке, и часто даже пишут, посадили, уточите почву, а потом поливайте. На глинистых почвах это совершенно неприемлемая рекомендация. Почему? Если вы утопчете глину, и перед этим вы, как правило, ну, недостаточно, так сказать, не проследили, что у вас земля там хорошо села между камнями, бывают иногда такие корни густые, и под корнями остается воздух, вот как здесь. Вы, когда утоптали, поливаете, и вода туда не проходит, она задерживается вот этой утоптанностью. Поэтому как правильно надо сажать? Ну, я не говорю, там, один держит, другой копает, третий там еще что-то. Я вообще одна сажаю, положила, ногой присыпала. Это от местных помощников, медработников. Но не в этом дело. Вы хоть втроем сажайте, можете неправильно садить. А как надо, короче говоря. Значит, вот вы расправили по стенкам холмика, это все знают, это везде написано. Засыпаете, засыпаете, все, засыпали. И поливайте. Даже если идет дождь, из лейки, из шланга обязательно надо поливать. И вы увидите, как у вас почва проседает между корнями. Просела, снова забрасываете почвой, рыхлой, плодородной, забросали, поливаете, снова просела. И так до тех пор, причем чем медленнее, тем лучше, не надо здесь торопиться. Земля должна равномерно осесть, распределиться между корнями. И вот когда она уже не оседает, когда видно уже, что все этого достаточно, после этого засыпали, и после этого можно утоптать, вот у вас растение, и вы встаете ногой носочками к стволику, ну, как по направлению к стволику, а пятками к стволику. То есть вот у вас растет, и вот утаптываете вот таким образом, по радиусу идете. Понятно? Вот не веткой сюда, и ни в коем случае не поперек, корни могут порваться, а легонько у вас здесь основной упор снаружи. У вас в результате, вы и так будете сажать на холмик, я сейчас буду об этом говорить, и в результате такой посадки еще как бы холмик дополнительно образуется. Но еще ошибки, это неправильно подвязанным развертом, а самое главное, холм должен быть не для красивости, я постоянно коверкую слова, то есть не для красоты, а холм должен стоять для того, чтобы саженец был устойчивым. Когда он первое время еще не прижился, его ветром раскачивает, и корни не могут никак зацепиться за землю, потому что качает в разные стороны. А вот когда вы плотно, хорошо закрепляете, в результате саженец стоит устойчиво, корни быстрее прижимаются. После этого, в зависимости от того, какой подвой, пол уже становится ненужным. То есть его надо глубоко любить. Теперь посмотрим, значит, вот это правильное. Ну, условно правильное, если вы сажаете в посадочную яму. То есть здесь, вот видите, как бы если увеличить, то здесь видно небольшой такой вот холмик, в результате которого уровень, если вот по уровню почвы вашего участка, то вот он этот уровень. Значит, вот эта высота остается на мозаику почвы. Если вы сажаете традиционно посадочные ямы, то ямы надо готовить заранее, с осени, а сажать надо весной. Саженцы приобретать осенью, когда больше выбор, сажать весной, но прикапывать на зиму. Почему прикапывать, а не сажать сразу? А потому что там дальше будет фотография, потому что в зимний период саженцы, не прижившиеся, они не мерзнут, а высыхают. Не прижившийся саженец, у него особенно у груши, у него корни еще не работают, потому что мочка еще не впитывает воду. И, по сути дела, саженец, высаженный под зиму, это вот все равно, что ветку воткнуть во влажную землю. Вы полили, все сделали, правильно посадили. И вот у вас эта ветка стоит
значит, она еще не впитывает, и тут и морозы, и сильные ветры, и так далее. И вот часто бывает такой вопрос. Вот вы говорите, у меня свои сорта груши, а я все равно рекомендую ладу и чижовскую. Но это уже надо о груши говорить. И вот вы говорите, лада и чижовская самые зимостойкие. Я два раза сажала эти два сорта груши, и осенью посажу, весной уже сухая. Какая же она зимостойкая? Это не сорта виноваты, а не зимостойкие саженцы. Поэтому надо правильно прикопать, а посадить весной. За лето они приживутся, и потом уже переносят зиму легче. Вот груша уязвима первые два года. А почему именно груша? А потому что у нее корневая система менее мочковатая, чем яблоня, не такая мочковатая. А часто бывает корень представляет собой 2-3 вот таких стержня, и нет мочки больше. Поэтому груша особенно уязвима с точки зрения правильной посадки. Как правильно вот, посадить, мы сказали, а что значит правильно прикопать? И вот часто пишут, выкопайте траншейку, расположите север-юг, или там юг как-то еще. По моей интонации чувствуете, что это не обязательно или неправильно. Значит, там сделайте то-то, то-то. Какие аргументы? Всегда читайте аргументы. Не просто вот делай так, а какие аргументы для этого? Или вы сами по логике уже, учитывая свой опыт, должны, а почему именно так, как бы задуматься? Так вот, пишут, значит, север-юг, тогда не будет ожогов на стволах. А какой главный аргумент для зимней прикопки? Чтобы перезимовали под снегом. А при чем тогда здесь солнечные ожоги, если они и так должны... Вот это вы сами должны, как бы, путем логических размышлений. Вот я вам скажу, как правильно надо прикапывать. Значит, за много лет, полвека моей работы, не было ни разу такого случая, чтобы в самые суровые зимы в прикопке растения погибли. Вот это уже, как говорится, моя рекомендация. Пишут, выкопайте траншейку такой-то ширины, такой-то глубины, такой-то ориентации по частям света. Не это главное. Вы сначала выберите место в затененном, незатапливаемом месте. Почему в затененном? Для того, чтобы весной как можно дольше задержался там снег, чтобы больше снега было, и чтобы дольше не распускались листья, потому что бывает слякоть, пока вы соберетесь сажать, то все. И листья распускаются, потом хуже приживаются. Если в тени будет, не на солнце, легче приживутся. Значит, выбрали место, чтобы не под крышей, иначе с крыши будет капать, вот если будет все время капать на стволик, будут повреждения. Незатапливаемое, незаливаемое в затененном месте. Траншею выкапывайте, как вам удобно, без относительно частей света. Траншейку копайте по размеру корней, никакие здесь сантиметры не нужны. Корни могут быть разные, и такого диаметра, и такого. Многие, значит, когда прикапывают и выравнивают по верхушкам посаженным. Зачем вы это делаете? Почему вы так сделали? Чтобы красиво было. Вам красиво надо или чтобы саженца сохранить? Значит, у вас в результате, после прикопки, растения это разные, у вас одно может так лежать, другое вот так может выпирать. Самое главное, вот у вас, смотрите, вот это вы выкопали траншейку, и у вас, значит, одна вот сторона должна быть покатая, где корни, а противоположная, куда вы будете класть, она должна быть с таким наклоном. И вот у вас вот эта траншейка. И укладываете таким образом, не выравнивая вот здесь по вот этому уровню, а все корневые шейки должны быть на одном уровне. Каждая корневая шейка вот по одну линеечку. Дальше распространенная ошибка. Пишут, когда посадили, присыпьте стволики землей. Ни в коем случае, потому что происходит выпривание, когда мягкая зима, после такой прикопки остаются трещины. Как надо делать? Траншейку выкопали, вот как я делаю, я вам скажу, и опытные материалы, и свой личный. И дальше я укладываю, прежде чем положить саженцы на вот эту стенку, где будут лежать стволы там с ветками или без веток, я вот это все укладываю этим самым шиповником колючим. У меня нет елок, значит, шиповником, любыми колючими растениями. для защиты от мышей. И потом на эти стволики, причем они даже иногда вот и в канавку попадают, потому что мыши и корни могут повреждать, на эти вот, на эту подстилочку дальше укладываете корневые шейки по одному уровню растения, чтобы они лежали не на голой земле, чтобы они не прели, а на колючках вот на этих, защищающих от мышей и от контакта с мокрой землей. После этого корни засыпаете, причем кладете как можно ниже, для того, чтобы они потом были под снегом. Корни засыпаете, причем вот здесь такой должен бугорок быть, и обязательно надо замульчировать любым рыхлым материалом. Я не буду это расшифровывать. Мульчирование на зиму для многих растений обязательно. Возьмите себе за правило заранее подготавливать мульчирующий материал. Это могут быть перепревшие опилки. У кого что? Я использую листья из парка. Лесной опад. Клен, липа, там, береза и так далее. Не плодовых культур, а безопасные для плодовых вот эти листья. Но листья должны быть не сухие, а обязательно их, когда вы будете поливать, надо увлажнить, чтобы не заводились мыши. Должны быть листья влажные. И все это рыхло мульчируете. После этого сверху укладываете, ну, у меня там всякие колючки от груши, дикой груши, значит, все это густо-густо-густо, вот эти стволики и ветки укладываете или лапником. Но официально я не могу рекомендовать лапник, потому что и вам не рекомендуют, потому что лесники могут арестовать. Нельзя лапник из леса приносить. Значит, у меня специально за околицей растет шиповник для моих личных целей, который я обрезаю для этой цели куст. Он за лето нарастает, я его снова для этой цели обрезаю. Прям под корень, он тем лучше нарастает. И вот это спасает. И сверху еще всякие колючие ветки. Не просто ветки, чтобы будут привлекать мышей, а именно колючие, от грызунов. И в результате у вас, значит, вот это место прикопки должно быть густо засыпано елками-палками, так сказать, колючими. Почему это важно? Потому что вот когда у нас снег выпал первый, значит, считается, что прикопка спасет снежным покровом. А снега, если нет? Нет снега. Так вот, когда у вас присыпано, то в результате, значит, вот этими, ну, шиповником, так будем, значит, говорить, много шиповника или еловых этих веток, то в результате у вас создается микроклимат. Вот эти ветки по принципу земляники, она тепло удерживает своим листовым пологом. Поэтому на зиму землянику ни в коем случае нельзя обрезать. Чем больше листьев, тем лучше она сохранит рожки. И в результате у вас создается микроклимат, изморозь, значит, иней на вот этих ветках. И все это предотвращает морозы, вот первые морозы, чем если растение у вас будет стоять так, или если оно будет прикопано голым совершенно в ожидании снега. Вот это понятно вам? Что я говорю, значит, это вот, пожалуйста, имейте в виду. Это правильная прикопка. И обязательно защищайте место корней тоже от мышей всякими колючками, потому что особенно карликовые подвои, мыши предпочитают именно карликовые подвои, потому что там у таких растений толще кора. Значит, и после того, как вы, значит, сохранили эти растения, весной их высаживаете. Вот это классический способ посадки в ямы, который почему-то предпочитают все наши подмосковные садоводы. Наверное, потому что во всех рекомендациях именно так написано. Но эти рекомендации уже давным-давно устарели. Нигде в мире не сажают посадочные ямы. В Америке, в книге Панкратова, который там много, такой ландшафтный дизайнер был, и вот он ошибки ландшафтных дизайнеров в своей книге обобщил. И он пишет, в Америке, значит, ямы выкапывают только наполовину, причем там сажают крупномеры, только наполовину размера корней, а вот эту оставшуюся часть засыпают землей и сверху ореховой скорлупой. У них принято, ну там и дизайн заодно, чтобы красиво было и так далее. То есть ореховая скорлупа продается, кедровая, например, это та же мульча, не обязательно покупать специально эту шелуху, то есть мульчирует. В результате после такой посадки растение оказывается на холмике. Вот. Но дело в том, что какие ямы, если у нас, ну, в Коломне, может быть, у вас более благоприятные места, а вот район Шатуры, да много таких мест, где близко грунтовые воды, и там не то, что в ямы нельзя сажать, это на верную гибель, а надо, наоборот, делать наверху вот эти холмы, валы и так далее. Следующий, пожалуйста. Вот тут, вот этот, значит, тут я сама вот нарисовала, нет, вот тут, чтобы было понятно, просто совместила, нет, предшествующий. Значит, вот смотрите, вот это близкое, нет, предшествующий, близкое залегание грунтовых вод, вот там была голубая такая речка, нет, да, вот где, нет, следующий, в другую сторону. Вот здесь, здесь, вот перед этим. Нет, он тоже сейчас
уходит.
Вот смотрите, даже зависит от местности. У кого-то участок в верхней части склона, у кого-то в низине. И корни я здесь не нарисовала, чтобы яснее было, что вот здесь пока корни дойдут, а это грунтовые воды, понятно, да, вот это синее? Пока здесь корни дойдут до грунтовых вод, сколько лет пройдет, а здесь уже совсем близко. Вот эти деревья нормально себя чувствуют, а там, где грунтовые воды близко, причем нельзя сказать, сколько метров, полтора-два, они варьируют в зависимости от погодных условий и так далее. И зеркало, то есть верхний слой, он может быть на разном уровне. И вот в результате близкого залегания вод, этих самых грунтовых вод, корни нижние начинают подгнивать, и они дают реакцию на такое загнивание суховершинностью. Вот чем ближе к низине, тем больше суховершинность, черные ветки. И вот здесь уже как-то непосредственно в саду, вот что такое суховершинность. Дерево все чувствует себя нормально совершенно, а наверху, вот это уже высохло, это уже сохнет, вот типичная картина. Как узнать, что это суховершинность? Потому что часто бывает... Как обрезать такое дерево? Чем его подкормить? Начинает масса вопросов. А вопрос-то не в этом. Вопрос в изначальном обследовании, выяснении причины. Вот здесь обрезать бесполезно, потому что корень гниет. Вы обрежете, вырастет, все равно будет гнить. Ну, протянет еще года три. Самое главное, надо было правильно посадить не в яму, а наоборот, на возвышение. И, ну, можно, конечно, удалить вот это переводом на... здоровую ветку, но они все равно будут гнить. И как определить, что у вас именно суховершинность, а не какая-то другая? Как правило, вот такая суховершинность бывает у одинакового развития по габаритам растений. Не то, что по возрасту, а по габаритам. Маленькие еще живут, все хорошо, а вот у вас соседи одинаковые по габаритам, у них начинает сохнуть верхушка. Все, это типичная картина суховершинности. Понятно это? То есть иногда вот, а маленькие-то у меня хорошо, так маленькие хорошо, потому что еще, опять же, своей логикой надо, как говорится, до всего додумывать. Так вот, в таких местах, где близкое залегание грунтовых вод, или бывает еще опасная верховодка. Многие пренебрегают этим понятием, а это не менее опасно. Что это такое? Когда плодородный слой только на штык лопаты, ну, я условно говорю, то есть небольшой, а дальше залегает или синяя глина, или желтая глина, такая жирная. Вот эта глина, она воду не пропускает. Поэтому в таких случаях участок, вот у меня такой участок с верховодкой, и вода долго там стоит, и зона корневой шейки подопревает, подгнивает, вот как на первом рисунке было. И на таких участках надо делать только высокую посадку. Что такое высокая посадка? Ну так, без обиды, один из авторов в своей книге пишет, что он изобрел высокую посадку на валах, на клумбах и так далее. Не взяла с собой эту книжечку, но есть такая книжечка Жучкова, 1960 год, где он подробно пишет посадка на валах, на холмах и так далее, чтобы избегать вот этих неприятностей, связанных с загниванием коры, с загниванием корней. Это и в Китае 5000 лет назад, и в Ленинградской области уже давным-давно, в Псковской. В общем, везде, где связано с болотистой местностью, давным-давно используется. Способы посадок существуют разные, но опять же в той книге неправильные фотографии, где посадка изображена в виде такого куличика. Вот насыпали вот так землю в виде куличика, и сверху стоит саженец. Это неправильно. Вот теперь следующий. Да, вот перед этим. Вот. Значит, вот неправильно. Это я тогда еще не было всяких ксерокопий и так далее, я просто перерисовала из старинной книги, старинная 1800 какого-то года, отсутствующая книга. И вот там, значит, рисунок такого типа, и вот неправильная посадка. Насыпали землю и посадили на этот куличик. В результате зима 02-03 года, помните, черный, когда чеснок вымерз у многих, нарциссы и так далее, корни-то промерзают. А корневая система, это надо знать, если надземная часть способна выдержать минус 40 у зимостойких сортов, то для корней летальной, то есть смертельной, является минус 15, минус 18, в зависимости от того, какой подбой. Поэтому, когда корни земля промерзнет, а мороз крепчает, корни вымерзают. Как вы не сажаете, как вы не удобряете, не обрезаете, такие растения обречены на гибель. Поэтому, если делаете высокую посадку, то обязательно надо постепенно вот присыпать землю к основанию. Сюда не сыпать. Корневая шейка должна быть все время не засыпана. А вы постепенно присыпаете. Я вот просто сорняки все, не компостную кучу, а все сваливаю сюда. Только самое главное, вот это имейте в виду, обезопаситься от мышей. Это самостоятельная тема. Ни в коем случае никакие не очистки картофельные, что-то, а уже в перегнившем виде. И, короче говоря, надо вот сюда присыпать. Хоть землю присыпайте, у кого что есть. Вот таким образом постепенно расширять. Вот как на том рисунке. Понятно? То есть надо, не касаясь корневой шейки, расширять вот это место. И обязательно мульчировать. И на лето, чтобы не сохло, и на зиму, чтобы не промерзало. Чем мульчировать? С любым подручным. Теперь вот это вот, где из интернета. Вот, нет, перед этим. Вот это я лекцию тоже читала, и мне потом приносят, говорит, вот это из интернета. Скачали этот рисунок, и там подпись такая. Как спастись от заглубления корневой шейки? Может, мою статью прочитали, потому что я в основном об этом говорю везде в публикации. И что здесь сделали? Значит, во время вот ландшафтные дизайнеры участок повысили, все хорошо, красиво, везде цветы, красота. И вот видите, они окаймили такой бордюр, видите, какая высота стен этих кирпичных. И корни оголили, что якобы теперь корневая шейка не будет страдать от переувлажнения. Ничего подобного. Создали все условия, и корни еще и оголили. Плодовые так нельзя оголять, потому что дикая поросль будет. Что в таком случае получается? В ноябре морозы, земля замерзает, ее сковывает морозом, мерзлая земля воду не пропускает. И в результате здесь будет болото, озеро, в результате которого в слякотную зиму будет стоять вода, и как результат корневые шейки, они незаметно погибают. Корневые шейки подгниют, вот как на первом рисунке было. И, значит, не только там в земле, а здесь они оголенные, но все равно. Плюс, когда лед замерзает, он врезается в кору, значит, как бы надрезает, туда внедряются всякие патогены, и происходит та же самая гибель. Поэтому ни в коем случае нельзя сажать вот в такие заглубления. А как теперь исправлять? Им же надо, чтобы и красиво было, и все. Исправить можно только, там где-то у меня был рисунок, только если допустим, вот здесь вверх, а здесь вниз. Значит, только если здесь, где-то вот в этом месте, дальше открыть, чтобы вода стекала, чтобы она там не задерживалась. То есть сделать как бы водоотводные ручейки. Следующий. Вот здесь это посадка в моем селекционном саду на работе, где я работают. Значит, видите, вот посадка, не просто какие-то холмики или что-то еще, а по размеру камней, никаких ям я не копаю, но, чтобы не копать никаких, еще выкапывается яма, для того, чтобы обеспечить на первые годы растению благоприятные условия питания. Но здесь, в данном случае, вот в наших селекционных садах, или там, за 2-3 года заранее почва подготавливается, то есть вносятся необходимые удобрения, органика и так далее. Не локально, что позволяет посадочная яма, а именно вся площадь, ведь корни будут постепенно разрастаться, и, значит, уже будут впитывать не возле ствола, вот посадочная яма, многие думают, яму посадил, и все, этого достаточно. Значит, в яме растет, корни разрастаются дальше, и в результате корни уходят на уровень, за уровень проекции кроны, вот если опустить эту линию. Поэтому с возрастом кормить, поить дерево надо вот там, а не возле ствола. Это грубая ошибка, особенно когда поливают. В результате лишайники развиваются, грибы всякие, потому что здесь создается неблагоприятный микроклимат, слишком сырой, особенно вот когда жаркая погода, это и много полива именно в этой зоне, в зоне кроны, развиваются лишайники и всякие грибы. Вот здесь у меня посадка, которую я просто одна сама вот положила саженцы, ногой присыпаю, а потом закапываю, выравниваю порядок и так далее. Ну, здесь вот под уровень земли и чуть-чуть не намного выше, причем есть посадочные ямы, чтобы не заглублялось туда растение. Посадочные ямы заглубляются на 20% в процессе оседания. То есть на метр выкопали, если посадили в свежую яму, я уже на этом подробно не останавливаюсь, потому что много еще рассказываю, то может осесть на 20 сантиметров. Если осело, надо сразу поднимать, чтобы не было вот того загнивания, как там. Вот посмотрите теперь, слякотная зима. Вот вчера какой в Москве вот так по колено было воды, то есть снег растает, и ну, здесь он еще сохраняется. И в результате здесь нет вот этой микрозападинки, как вот где-то вот бордюр, вода стекает. И в то же время она в зоне корней снег здесь держится, а самое главное стекает вот здесь хорошо видно. Вот видите, совсем небольшое повышение. Вот здесь просто как бы показано, что это повышение, а вот в результате здесь вода не настаивается, она стечет. Следующий. Вот это неправильно. Это у меня аспирант, он из Омска, и я его когда учила, там что-то взрушило у меня работало. И он, значит, а нас не так учили. И он, чтобы понял, хорошо, делай, как тебя учили. И вот он сделал такой куличик, и вот эту луночку, куда поливать водой, ну, луночка, чтобы вода не текала. А дерево уже у него крона, вот она где-то на этом уровне. Поливать надо вот здесь. Вот это только для красоты, это уже бесполезно. Поэтому здесь, пожалуйста, можете делать, но если вы делали для красоты, вам так нравится, как в книжке, то чтобы здесь вода на зиму зимой не задерживалась, весной, осенью, зимой, значит, вот здесь надо сделать водоотводные вот эти ручейки, чтобы на зимний период вода стекала. Понятно? Теперь, вот, значит, вот это тоже он, то есть это наш, мой скороплодный сорт Петровская, груша это, вот, и тут не важно, яблоко или груша, и говорю, что надо холмик обязательно мульчировать. Вот посмотрите, земля растрескалась, значит, поливать надо в таком случае постоянно. Вода в результате смывается. Следующий. А это вот мульчирование. Все говорят, как мульчировать? Чем мульчировать? Где сено возьмут, где солому возьмут? Обычные сорняки, одуванчики, что там выпалывается, что скашивается. Ну, видите, там сколько сорняков между рядами растет. И причем женщина одна при молодости, я также на лекциях рассказывала, она вообще никогда не занималась, но выйдя на пенсию, очень хочется сад. Ходила на лекции, то все. А все же не расскажешь всякие детали, кажется, уж все известно. И она мне потом звонит, мне говорит, я замульчировала, скосили траву там рядом, замульчировала, посмотрела, а она внизу гниет. Я ее стала, я прополоскала ее. Значит, снова обложила эти холмики, она опять гниет. Что делать, спрашивает меня. То есть,
ну, это кажется естественно, в природе все, благодаря гниению постепенно происходит, скапливается гумус, все эти гниющие травинки, черви мои любимые, дождевые, обычные, никакие не калифорнийские, обычные, чем больше червей на участке, тем лучше. Они все это грудь затаскивают, делают почву плодородную. Ну, не знает человек. И потом она, когда это поняла, все теперь мульчируют. Все у нас замульчировано, благодаря этому и сорняки здесь не растут. Вот это самое обыкновенное мульчирование сорняками. Следующее. Это вот как раз картинка, если вы оставили, я полила лунку вокруг дерева, то на зиму, чтобы вода стекала по склону, делайте вот такие водосводы. Следующее. Вот, а теперь я уже перехожу, так сказать, непосредственно, как бы ближе к сегодняшней теме, то, что меня просили, связанное с зимостойкостью и обрезкой. Вот вы посадили по всем правилам, на холмиках, все у вас растет хорошо, все прижилось, но зимостойкость-то зависит не только от того, как вы посадили, хотя это тоже изначально может испортить растение, но зависит еще и от генетической зимостойкости сорта. Поэтому мы выводим зимостойкие сорта. А что такое зимостойкость у нас в Подмосковье? Вот это не все правильно понимают. И часто даже в публикациях бывает неправильно. Некоторые подразделяют вот это зимостойкость, а это морозостойкость. Вот если спросить вас, как вы понимаете зимостойкость, наверняка большинство ответит. А, значит, ну, время, чтобы не тратить, я уже знаю примерно ответы. Некоторые считают, что зимостойкость – это, значит, морозостойкость – это устойчивость к 40-градусным морозам. А зимостойкость тогда что? А это вот ко всем… А это, значит, морозостойкость – это 40, а это перепады. А почему вот у нас минус 40 последний раз было в 78-79? А сколько раз сады гибли? Повреждались, если так сказать. Так а это что, разве не зимостойкость или морозостойкость? Так вот, как правильно? Вот эта концепция зимостойкости, если говорить по-научному, она разработана в нашем институте. И выпущена у нас методика по зимостойкости, там определение методики, ну мы специально заранее их промораживаем, как бы прогнозируем зимостойкость у сортов. Дело не в этом. Так вот, эта концепция разработана на том, что по наблюдениям многолетним и по не только нашим, это никакой жизни не хватит, а на основании 120-летних наблюдений, которые опубликованы в книге Небольсина. Я не буду вас этим утомлять. Почему 120 лет? А потому что не было раньше агрометслужбы такой, которая постоянно вела эти наблюдения. Так вот, проанализировали, какие повреждающие факторы главные в условиях Подмосковья. Я сейчас говорю только о Подмосковье. Оказалось, что повреждающих факторов всего 4. Их называют компонентами. Кто читает научные публикации, те с этим знакомы. Какие 4 основных повреждающих фактора? И каждый из них не менее вредоносен, чем рядом стоящий. Первый – это вот мы выводим сорта, и сорт должен быть устойчив к 4 компонентам. Первый из них – это устойчивость к морозам порядка минус 20 градусов в конце ноября, в начале декабря. Это первый компонент. Бывают такие морозы у нас? Бывают. Значит, и вот эти морозы, они могут причинить вред не меньше, чем если бы было 40 градусов. Это и то зимостойкость, и это зимостойкость. Поэтому нет такого подразделения, это морозостойкость, а это зимостойкость. Второй компонент – это устойчивость к морозам порядка минус 40, который бывает обычно в середине зимы, и минус 40 может выдержать только тогда, когда постепенное снижение температуры происходит. Минус 5, минус 10, минус 15. Тогда выдержит. А минус 40 резко никогда не наступает. Вот проанализировали, не бывает такого. В 78-79 там постепенно снижалось. А если резкое снижение, то после оттепели, то это 20, 25, 30. Вот второй, понятно, то, что большинство называет морозостойкостью. Это второй компонент зимостойкости. Третий компонент – это вот такая погода, как сейчас. Слякоть, оттепель, и потом резко наступает мороз,
минус 20, минус 25 градусов. Вот такая температура была зимой 05-06 года. Днем капала капель с крыш, а ночью был мороз, вот резко наступил мороз, до минус 17, минус 20, под утро у нас было уже минус 27. В результате такого резкого снижения произошли сильнейшие повреждения косточковых культур и, ну, почти всех культур. И четвертый компонент, он бывает довольно редко, в принципе. Это если оттепели-оттепели, потом постепенное снижение, постепенное, а потом минус 35. Ну вот выявили, что был такой компонент, поэтому на него тоже проводят селекцию, вот если говорить об этих компонентах. Вот что такое зимостойкость. То есть каждый из них может быть повреждающим. И дальше для вас, вот уже как потребителей, как говорится, без всякой науки, не важно, какой там компонент повредил, а важно, какие бывают повреждения. Вот опять же начнем с маленьких растений. Повреждения могут быть у мельбы более сильные, у антоновки небольшие, зависит от того, правильно ли вы кормили, не надо азот давать на зиму. Здесь много очень может быть факторов. Но я сейчас просто скажу, вот у вас, допустим, подмерзло, вот так, как здесь, вымерзло все по уровню снега. Что в таком случае сделать? Уже кратко рассказываю. В таком случае вы выбираете, обрезаете не сразу после зимы, а дожидаетесь, когда начнется распускание почек. Вот если такая зима непонятная, то ли распустится, то ли нет. Часто очень пишут, вот вы посадили, у вас прижилось, и с весны начинаете кронирование. Сверху срежьте 5 почек, или там срежьте столько-то сантиметров. А снизу на штамп поставьте столько-то. Никаких сантиметров, никаких почек. Только по развитию растений. У вас вот что тут, что вы срежете сверху 5 почек, или 7, или сколько там их в углу. Тут на самом деле надо срезать вот до сих пор. А у этого растения меньше, но тоже не 5-7 почек. То есть все должно быть дифференцировано в зависимости от зоны. Вот у этого все замерзло, начинает, вот здесь вот кажется, начинает распускаться, но листочки скрученные, сразу тля нападает, все эти вредители. Поэтому здесь надо для того, чтобы восстановить, вот восстановление будет не из этих побегов, которые слабенькие, а из более сильного. Сильный, он хорошо растет. Но вот эти боковые побеги, они все растут в сторону, у вас дерево будет кривое. Поэтому выбираете, на какой побег, это называется, вот когда надо, мы обычно говорим, на какой, боковой побег делать обрезку. Значит, вы обрезаете вот на этот вот сильный побег, но сначала срезаете не все вот здесь, как полагается, а оставляя шипик. Шипик оставили, побег вот этот, значит, вот так срезаете. Шипик подвязываете для того, чтобы он рос вертикально. И после того, когда уже одревеснеет, он уже вертикально растет, вот этот подвес, после этого шипик обязательно удаляете, вот это называется, на кольцо, за подлицо, на кольцо. Все. А здесь какая ситуация? Здесь подмерзло значительно меньше, хотя почки более развиты. Вот это видно, это старый прошлогодний лист, подмерзло меньше. То же самое выбираем самый сильный побег. Иногда бывают вот какие-то повреждения коры, смотрите, повреждение, хотя распустилось. Идете дальше, а вот смотрите, какой сильный, его видно, он вырвался вперед. Может быть, даже есть смысл обрезать вот здесь, оставляя тоже шипик, его подвязываете, он у вас, понятно это? Значит, шипик потом удаляете. То есть обрезаете на сильную почку или на сильный побег, который потом даст более сильный. Следующий. А вот это очень скороплодные сорта наши яблони. Здесь та же самая ситуация. Подмерзла верхушка, как правило, не успевает подревать и так далее. И выбираем тоже, на какой побег мы здесь делаем обрезку. То есть я бы вот здесь, вот не вы, а в таких случаях так и делаю, значит, оставляю шипик, вот этот самый сильный подвязываю и из него восстанавливается. Но вот первый случай, какой здесь был, обратите внимание, вот здесь сильно подмерзло. Если он как-то будет подмерзать каждую зиму, а если смысл, то не возиться. Может быть, его вырезать и этот подбой оставшийся, если он подмосковный, не южный, перепривить другим сортом. Ну что возиться?
если так сильно постоянно вымерзает. Ну, это здесь аналогичная ситуация. Теперь, значит, вот часто пишут, при первом цветении у дерева цветки надо обозвать. И вот бывает такой вопрос. Как рекомендуют, дерево росло там 6 или 8 лет, как рекомендуют, те цветки я оборвала. А соседи не оборвали, получили хороший урожай, и дерево нормально развивается. Зачем же я оборвала? Не знаю, зачем вы оборвали. А пишут, рекомендуют, да. Вот не путайте, рекомендуют не при первом цветении, а при первом цветении сразу после посадки. Надо удалять цветки в момент до распускания, потому что цветки забирают много питания от растения. И надо выщипать, пока еще не распустились, выщипнуть бутоны. А на следующий год зацветет, это уже, вот это однолеточка, только начинает развиваться. Карапузный сорт, это его достоинство. Вот таких вы выщипываете. А на следующий год уже не надо, если хорошо крона сформировалась, это достоинство сорта, которое надо ценить. Следующий. Вот здесь, смотрите, ничего не подмерзло, распускаются из верхушечной почки. Но то же самое, если сравнить фасиль роста верхушечные, там тем более цветки, и более сильные. Вот эту можно срезать на шипик, это называется на шипик, подвязываете, из него вырастет быстрее, чем из верхушки, потому что вот здесь результаты маленький будет, а этот вырастет сбоку, более сильный. И дальше посмотрим, какие могут быть ситуации. Понятно пока, что я говорю? Это как правильно кормировать растения после посадки, молодые, потому что часто продают именно однолетками. Следующее. Значит, здесь тут нет сильных благовоксий из-за сильного цветения по всему побегу. Но если, судя по тому, какие крупные листья на верхушке, здесь можно ничего вообще, пусть вот эти выщипнуть эти цветки из верхушечной почки, будет расти побег. Следующий вопрос. Или можно как рекомендую. Вот типичный пример неправильной посадки под зиму, да еще и с дополнительной обрезкой, вырезали заранее, видите? И особенно если рану не замазали садовым раствором. Значит, это растение, как я сказала, если оно только что посажено, оно не укоренилось, и плюс еще дополнительная рана, высыхание происходит за счет этой раны. Такие растения за зиму могут засохнуть. Дело в том, что в зимний период продолжается испарение воды деревом, почками, корой и так далее. И даже подсчитано в специальном опыте взрослое 15-летнее дерево сутки испаряет, или это называется зимняя транспирация, испаряет 300 грамм воды. Откуда берет воду? В зимний период, если земля не промерзнет, теплая погода, дерево подает воду, и ничего в этом страшного зимой нет, если испаряет. Но если земля замерзла, то вот, значит, корни воду как бы подают, вот там впитывающие на периферии, а мерзлые ткани и промерзшие почвы здесь затрудняют доступ воды. И самое страшное, когда морозная погода, при температуре ниже минус 15, ткани уже не работают в дереве, у взрослого дерева, давно растущего. Поэтому, значит, не происходит усыхание благодаря запасам влаги, которые в тканях этого растения. А если вы только что посадили и влаги, оно засыхает. Вот это имейте в виду, почему не рекомендуют сажать на зиму. Следующий вопрос. Вот я вам там показывала на фотографии, а это уже рисунки типичных повреждений у саженцев. Значит, смотрите, почка и возле почки повреждение, почка повреждение. И вот если потом начинают побеги отрастать весной из таких почек, первое время они отрастают за счет имеющихся запасов питательных веществ. Но поскольку здесь, по сути дела, мертвая ткань неброс называется, постепенно такие ветки или погибают, или вот в этом месте, возле веток, в самом основании, вот они здесь показаны изменением цвета. В результате, по оттуда поселяются всякие патогены, могут заселиться грибы, если мы их разбили неправильно. И часто очень в таких местах, вот это называется локальное повреждение, было после почвы, и потом постепенно кора мертвеет, и в результате поселяется, называется спороз, грибное заболевание, которое внедряется во всякие рамки и так далее, может поразить соседние деревья. Вот на следующем должно быть крупным планом. Крупным, ну, это здесь тоже вот один. Сейчас я там расскажу. Значит, вот смотрите на этом рисунке. Вот здесь нет никакого нарушения полярности. Это верхушка саженца, а это нижняя часть. По изменению окраски коры видно, что здесь подмышек сильнее, чем верхняя часть. Вот здесь вот как бы живое, а здесь подмышек. Почему? Как думаете? Значит, скажу, вот когда рекомендуют засыпать штампы, именно штампы засыпать снегом там и так далее, то в результате получается, засыпали снегом, и вот как раз возле зоны скелетных ветвей на уровне поверхности снега температура всегда бывает ниже. Если 40-градусный мороз, то в данном месте возле вот на уровне снежного покрова температура будет 45. Это уже проверено. По закону физики холодный воздух всегда опускается вниз. Поэтому вот при таком, так сказать, опучивании получается, что зона развилок, зона отхождения скелетных ветвей от ствола, она наиболее уязвима. И вот тут еще надо подумать, как правильно, надо ли так сильно засыпать. Потом рекомендуют засыпать штампы. А почему только штампы, а ствол? Ствол-то такой же будет, не зимостойкий, вот у той же нерва. Поэтому в таких случаях, вот если нерва, она вкусная, все, но она не самая зимостойкая. Я рекомендую вот эти сорта с уязвимой зимостойкостью, с недостаточной зимостойкостью, выращивать прививкой на скелетообразователи. Но это особая тема прививки. Там важно не просто уметь прививать, срезу воткнул прививку, там самое главное, какое место, и самое главное, на какой скелетообразователь. Я в качестве скелетообразователя на основе многолетних своих испытаний выделяю сорт. Он не нашего института, не думайте, если я что-то выделяю, то только свое или там наше. Это сорт Челябинской опытной станции, который называется летняя полосатая. Это лучший скелетообразователь для прививок всех сортов. Сразу же заранее скажу, не важно летних, зимних, осенних или каких, проверено это многолетних опытов, любых, хотя само летнее полосатое, это ранний летний сорт, но это особый разговор, это касается другой лекции. Так вот здесь влияние как раз снежного слоя, близко к снегу, подмерзло сильнее, а дальше меньше, меньше, и дальше уже после зимы. Но такое растение все равно погибнет, если у него летальное повреждение коры. Следующий.